«Боятся, что ты разобьешь мне сердце», — пошутил я, стягивая рубашку. «Тебе помочь раздеться?»
«Я же сказала, не искушай меня», — хихикнула Эльвира, но посмотрела на меня строго.
«Я думал, черти только этим и должны заниматься», — притворно вздохнул я. «Ну хорошо, хорошо, все понятно. Не обижайся. Я отвернусь». В итоге эту ночь мы проспали спина к спине и оба долго не могли уснуть. Но я, как и обещал, больше не приставал к Эльвире. В голове еще роились и мысли о том, как предотвратить задуманное новое преступление полунницы, а в том, что оно произойдет, не было никаких сомнений. В той приватной комнате все буквально кричало о смерти. Мои родители, от которых я почти сбежал 6 лет назад, горя желанием стать полицейским, приняли меня сегодня, ни словом не упрекнув. Хотя я этого и не заслуживал. Потому что в прошлый раз я не остановил Демиану, и погиб мой брат. Когда я проснулся, было еще темно. Наш крохотный городок не располагал к долгому залеживанию в постели. Эльвира еще крепко спала. Я полюбовался на нее немного, тихо поцеловал через кружевную ткань сорочки между лопаток, осторожно, чтобы не разбудить ее, встал, оделся и спустился вниз. Мама на кухне жарила свои фирменные налешники, блины с сыром. Дразнящий запах быстро распространялся по всему дому. «Мама, я тебя люблю», — чуть слышно сказал я, обнимая ее. «Ладно, ладно», — засмущалась она, похлопав меня по ладони лопаточкой, чтобы не мешал. Отец зашел в прихожую со двора и принялся громко топать, отряхивая валенки. «Почистил дорожки. Снова снега навалило, пся крев. А, ты встал, Ирджи!» — явно обрадовался он. «Позавтракаем вместе». Мы с ним пили какао с налешниками и болтали. Я узнал новости о всех знакомых и соседях за последние 6 лет. Мне самому особо нечего было рассказывать. Учеба в академии, служба, переезд в мокрые псы, снова служба. Немного поведал о своей работе в отделении, о сотрудниках, даже кое-что о раскрытых преступлениях. «Похоже, тебе там нравится». «Да, кажется, там я нашел свое место под луной», — уверенно признал я. Мама переглянулась с отцом и улыбнулась мне. В это время на кухне появилась выспавшаяся Эльвира. Она уже успела привести себя в порядок и выглядела как принцесса, случайно попавшая в хижину гномов. «Всем недоброго утра», — сказала она, целуя меня в щеку. «Готова сегодня весь день помогать твоей маме по дому. Только скажите, что делать и чего не разбивать». Мама многозначительно заметила, что ловит ее на слове и загрузит по полной программе. Я успокоил побледневшую Эльвиру, сказав, что это просто шутка. «Я не шучу», — сдвинула брови мама. «У нас в Полякии по старой народной традиции обед на 13-й снег готовится из 13 блюд, только основных». «Ого!» — пискнула моя любимая. «Еще 13 салатов, 13 десертов и 13 бутылок черного самогона. Все это должно стоять на столе. По-настоящему хорошие хозяйки готовят 13 закусок только из летучих мышей и 13 видов колбас строго из белой крысятины. Еще можно приготовить дополнительно 13 холодных закусок и 13 сортов пива, сваренного специально к празднику. Но это уже по желанию». «Ну куда так много? Этого же просто не съесть». «Нас четверо», — с любезной улыбкой начала пояснять моя мама. «Еще придут две мои подруги, Ягуся и Вига, и дядя Войцех с пани Мазеной. На 10-рых-то и есть нечего». «Ну, тогда, может, еще закажем 13 ведер бигоса в корчме?» Шутливо протянул я, не рискуя даже смотреть в сторону окаменевшей Эльвиры.
«Я буду очень стараться», — наконец выдавила она, жалобно покосившись на меня. Ее взгляд говорил: «А твоя мама знает, что я не умею готовить?»
«Не бойся, я тоже буду вам помогать», — подбодрил ее я.
«Еще чего? Когда это ты мне помогал? К приготовлению 13 снежного обеда мужчины не допускаются», — жестко отрезала мама. «Можешь пока навестить своих друзей. Ежи, как узнал, что ты приезжаешь, чуть не каждый день о тебе спрашивал и просил тебе передать, чтобы ты обязательно к нему зашел. Кажется, у него новый макет с поездами никак не наиграется, млада Дита. Я твоего отца отучила еще, когда вы маленькие были».
«Хорошо, если вы меня отпускаете». Моя девушка закивала.
«И не торопись там», — подмигнула мама. «Нам с Эльвирой есть о чем поговорить. Еще бы твоего отца куда-нибудь спровадить.
Мне надо камин почистить. Мы же его всегда в этот день разжигаем». Я предложил отцу помочь, хотя мне сейчас очень нужно было заняться своими делами. Другой возможности выбраться из дома, не вызывая подозрений Эльвиры, сегодня может и не представиться. Но, слава Люциферу, отец тоже руками и ногами стал выпихивать меня из дома. Одеться и удрать с самым сокрушенным выражением лица было нетрудно. А план действий сложился у меня в голове еще вчера. Родители Демианы жили на параллельной улице. Их дом не сильно отличался от нашего. Дойти было недолго, минут 5-6. У ворот стояла шикарная машина. Новенький Ягуар Нуар. Явно не ее родители. Похоже, что криминальный бизнес Демианы приносит хороший доход. Ее отец, дядя Станислав, пожилой могучий черт с совершенно седым хвостом, чистил снег во дворе.
«Ирджи?»
Он удивленно уставился на меня. Он сильно постарел, рога совсем сточились. Взгляд у него был настороженный и даже немного испуганный. Ведь все в городке знали причину гибели моего брата. Но дядя Станислав был честным чертом, а мать Демианы — коварной полунницей. В нее она и пошла своей черной сутью. «Не считайте меня расистом, но полунниц у нас не любят. Недаром старики говорят, что нет девки страшнее полунницы, хотя молодежь этого и не понимает. Все парни поголовно очаровываются огромными глазами с поволокой, длинными ресницами, изящной фигурой и тайными знаниями. И ведь все это в той или иной мере у полунниц действительно есть. Народная пословица гласит: если увидел полунницу, то на чертовку уже и не взглянешь. Некоторые даже бросают невест прямо перед свадьбой, если проезжающая мимо роковая красотка хоть на мгновение улыбнется жениху. Ходили слухи, что в свое время отец Демианы тоже через это прошел. Бросил невесту, с которой дружил с самого детства, за неделю до бракосочетания, встретив панну Селину Дворжикову, которая продавала пирожки на рынке. Хотя кто-то говорил, что он влюбился в ее пирожки, а не в бездонные глаза, с помощью которых полуницы и управляют мужчинами. Ну, еще грудь у них обычно от четвертого размера. «Здравствуйте, пан Станислав. Мне нужна Демиана. Можно зайти?» Я решил действовать напролом, не дав ему соврать, что она уже ушла, и быстро поднялся на крыльцо. «А ее нет. Она ушла куда-то с утра». «Так рано?» — обернулся я держать за ручку при открытой двери. Старик опустил глаза. Видимо, родители что-то знали о делах дочки или, по крайней мере, подозревали. И уж, конечно, не одобряли. По крайней мере, отец. Он мне всегда нравился больше, чем ее мать. «А, пани Смолярек, добрый день!» Резко распахивая дверь с надеждой попасть мне по лицу, за порог шагнула мать Демианы. Я к вашей дочери. Полуседая фигуристая полунница со следами былой красоты и шестым разношенным размером бюста смерила меня враждебным взглядом.
«Значит, ты вернулся на родину? Или так, погулять заглянул на праздники?»
«Да, как и ваша дочь, навещаю родителей», — улыбнулся я. «Кстати, где она сейчас живет?»
«В Варшавске»,
— не задумываясь бросил отец, а мать пронзила его взглядом и что-то зашипела. «Наверное, у нее хорошая работа, судя по машине. Она всегда была способной».
«А кем она работает?»
«Хватит нас допрашивать, пся Крев. Мы знаем, что ты теперь полицейский», — злобно отрезала пани Селина Смолярек, уперев руки в бока.
«Нет ее дома! Нет!»
Мы с Дамианой договорились встретиться сегодня утром. Я думал, успею ее застать. А куда она пошла? Пан Станислав, опираясь на лопату, посмотрел на жену. Та молчала. «Дамианка ушла в клуб моделистов», — решительно кивнул он мне, а паня Селина с досады топнула ногой и сжала кулаки.
«А, ясно. Но если я ее там не застану, какой у нее номер?»
«Четвертый»,
— ляпнула ее мама, торопясь хоть что-то сказать. «Я имел в виду телефонный». Старик Станислав, несмотря на явное недовольство жены, полез в карман за сотовым и сказал: «Записывай, парень».